Суждение, заключающее в себе превратное толкование, укоренившееся в силу продолжительной привычки, невозможно в эти суждения тотчас же внести поправку с той степенью ясности, которой можно требовать в других случаях, когда понятия не запутываются подобными неизбежными иллюзиями. Поэтому указанное нами избавление разума от софистических теорий вряд ли будет иметь уже теперь ту степень отчетливости, которая необходима для полного удовлетворения разума. Страница 537. Я надеюсь содействовать достижению этой цели следующим образом. Все возражения можно разделить на догматические, критические и скептические. Догматическим называется возражение, направленное против тезиса. Критическим – возражение, направленное против доказательства тезиса. Возражения первого рода требуют проникновения в природу предмета, чтобы иметь возможность утверждать противоположное тому, что говорит об этом предмете данный тезис. Поэтому такое возражение само догматично и претендует на лучшее знание рассматриваемого предмета, чем противник. Критическое возражение оставляет незатронутым значение или малозначительность тезиса и оспаривает только его доказательства. Поэтому оно вовсе не нуждается в лучшем знании предмета и не претендует на такое знание. Оно показывает только, что утверждение необоснованно, но не говорит, что оно неправильно. Скептическое возражение противопоставляет друг другу тезис и антитезис. Каждый из них то как догму, то как возражение против нее, рассматривая оба как возражения, имеющие одинаковое значение. Стало быть, по видимости, оно и с той, и с другой стороны догматично, с тем, чтобы совершенно свести на нет всякое суждение о предмете. Таким образом, и догматическое, и скептическое возражение должны представить такое знание о предмете, какое необходимо, чтобы утверждать или отрицать что-то о нем. Критическое возражение, показывая лишь, что для обоснования тезиса взято нечто недействительное и только воображаемое, опровергает теорию тем, что лишает ее претенциозной основы, но вовсе не стремится высказать что-либо о природе предмета. Следуя обыденным понятиям нашего разума относительно общения нашего мыслящего субъекта с вещами вне нас, мы мыслим догматически и рассматриваем эти вещи как подлинные, независимо от нас существующие предметы, в духе некоего трансцендентального дуализма, который эти внешние явления как представления не причисляет к субъекту, а полагает вне нас как объекты в том виде, как их доставляет нам чувственное созерцание, и совершенно обособляет их от мыслящего субъекта. Эта подмена и служит основанием всех теорий об общении между душой и телом, причем никогда не ставит под сомнение эту объективную реальность явлений, а предполагает ее установленной, и умствует лишь относительно того, как же следует объяснять и понимать ее. Три обычные, придуманные по этому поводу и в самом деле единственные возможные системы таковы. Системы физического влияния, предустановленной гармонии и сверхъестественного содействия. Два последних способа объяснения общения души с материей основываются на возражениях против первого объяснения, составляющего представление обыденного рассудка. И именно они утверждают, что то, что является как материя, не может своим непосредственным влиянием быть причиной представлений, как действий совершенно иного рода. Страница 538. Но при этом они не могут связать то, что они подразумевают под предметом внешних чувств, с понятием материи, которое есть только явление, стало быть, сама по себе – это одно лишь представление, вызванное какими-то внешними предметами. В самом деле, иначе они утверждали бы, что представления о внешних предметах, то есть явления, не могут быть внешними причинами представлений в нашей душе. А это было бы совершенно бессмысленное возражение, так как никому не придет в голову считать внешней причиной то, что признано только за представление. С Следовательно, согласно нашим основоположениям, они в своей теории должны исходить из того, что подлинный, то есть трансцендентальный предмет наших внешних чувств не может быть причиной тех представлений, то есть явлений, которые мы разумеем под названием материя. Но так как ни у кого нет оснований претендовать на какое бы то ни было знание о трансцендентальной причине наших представлений внешних чувств, то их утверждение совершенно необоснованно. А если бы эти мнимые исправители учения о физическом влиянии стали, согласно обыденным воззрениям трансцендентального дуализма, считать материю как таковую вещью в себе, а не просто явлением неизвестной вещи, и желали бы показать своим возражением, что внешний предмет, не обнаруживающий никакой иной причинности, кроме причинности движений, никогда не может быть действующей причиной представлений, и потому посредником должна быть третья сущность, дабы установить, если не общение, то, по крайней мере, соответствие и гармонию между материей и душой. Вот тогда их возражение начинало бы с того, что усматривало бы протон-пейдос теории физического влияния в своем дуализме. И таким образом это возражение опровергло бы не столько естественное влияние, сколько свое собственное дуалистическое предположение. В самом деле, все затруднения в вопросе о связи мыслящей сущности с материей возникают исключительно из обманчивого дуалистического представления, будто материя, как таковая, есть не явление, то есть не просто представление в душе, которому соответствует неизвестный предмет, а предмет сам по себе, в том виде, как он существует вне нас и независимо от всякой чувственности.